года у турмах.
Як вижити у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Починаючи ад 1950 году, кожная 10 снежня по воле пропановы Генеральной Ассамблеи ООН святкуется як День правоў человека. Наша сегодняшняя программа про тех, кто обороняет гэтые правы. Кто такие правооборонцы? Оппозиционер, политик, громадский деяч, человек пэўнай адукацыі и ведаў. На гэтае пытанне будуць адказваць удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Але спярша апытання мінакоў на вуліцах Магілёва.
Я не знаю, чем они занимаются, честно говоря. Ну, наверное, занимаются чем-то. Права защищают, скорее всего, от власти. Ну, обычно же борются с кем? С властью.
Оборонцы – это те люди, которые заховывают наши права и змагаются за то, чтобы они выполнялись. Я таких людей поважаю. Правы треба бронить от этой же державы. То, что держава есть насилие, а наша держава – это полицейское насилие.
Это люди, которые отстаивают права граждан, которые нуждаются в юридической консультации, какой-то помощи. Они как бы старается сделать все по закону.
Если человек честный, но в рамках профессии, может быть, на него кто-то давит. Но я думаю, что по возможности, да, стараются быть честными и объективными.
Стараюсь политическими темами не интересоваться. Легче жить. Правооборонцев не встречала еще ни разу. Поэтому ничего о них не знаю.
Ну, это, наверное, люди с доброй душой, которые пытаются защитить наши права с государством в войне. Они являются прокладкой между государством, которое по своей сути является органом пригнетающим, и обычными людьми. В цивилизованном обществе это люди, которые помогают государству. В нашем обществе, наверное, это больше вороги.
Право в государстве я не знаю, защищать какие права. Ну, наверное, какие-то или свои права защищают, или какое-то новое движение, я даже не могу ответить.
Те, кто защищают, наверное, права людей. Права может нарушать, в принципе, любой человек. Могут быть нарушения прав человека из-за необразованности там сотрудников.
Правозащитники – это те люди, которые защищают ту область, где они живут. Для них это ценно, важно. И самое главное, что они это берегут. И не хотят зависеть от кого-то другого. Им самое главное – их семьи, дети и родня их. Те условия жизни, в которых они сегодня оказались, для них неприемлемы. Они не хотят так жить. Они хотят жить получше. Наверное, защищают свои интересы.
Смотря в какой стране это происходит событие. У нас чаще их называют немножко по-другому. Слушайте речи президента. Любое государство, основанное на единовластии правозащитников, видит, естественно, как противопоставление себе, как негатив, который им хочется стереть ластиком, чтобы этого не было.
Это было пытание Минакова на улицах Могилева. Абмеркавання тэмы, каго ў Беларусі можна сёння лічыць праваабаронцам, мы працягнем некалькі пазней. Цяпер, прамаючы адбыцца ў панядзелак, традыцыйнае ўручэнне нацыянальнай прэміі беларускага праваабарончага альянсу і праваабарончага цэнтру «Вясна» лепшым грамадскім дзеячам і журналістам, якія абараняюць правы і свабоды беларускіх грамадзянаў. Так, у намінацыі СМІ журы прызнала лепшым журналістам журналіста Еўрапейскага радыё Змітра Лукашука, які перыядычна звяртаецца да тэмы, што датычыць правоў чалавека, а таксама свабоды сумлення, свабоды СМІ, свабоды слова, дзейнасці праваабаронцаў. Апошнім часам Зміцер змагаўся за лёс ваеннапалонных у зоне Украіна-расійскага канфлікту і дапамог вызваленню 8 вайскоўцаў украінскай арміі з палону сепаратыстаў. Як мінскі журналіст мог паспрыяць вызваленню палонных у Данецку, гаворыць Зміцер Лукашук.
Атрымалася гэта абсалютна выпадкова, так бы мой, стала вынікам шэрагу інтэрв'ю з украінскімі салдатамі, добраахвотнікамі, валанцёрамі, святарамі, капеланамі і гэтак далей. Ну, у той жа час было ў мяне інтэрв'ю з так званым прэм'ер-міністрам ДНР за Захарченко, и люди вот с того боку убачили это интервью, и сами вот правооборонцы украинские звернулись до меня с такой пропановой: «Коли ты, мауляв, зим уже на сувязи, а вот не поспробовать тебе, спис у нас есть аккурат таких людей, яких мы никак не можем домахчися вызволения, может быть, он на контакте сможешь посприять к этому вызволению». Ну, особливо с уликом того, что на той момент только почалися эти перемовы контактной группы у Минску, и показать себе с доброго боку треба было усім. Ну, мы эту идею подтримали, потелефоновали еще раз туда, в Донецк, и ну вот так вот тягом 2 тижнів амаль, что периодично шли некие там созвонки, нагадки про домовленности, обяцання, ну и вот выник такий вот мель. С одним из них, вот с батальона «Донбасс» хлопцем, у нас так само было интервью по выниках, так сказать, этого знаходжения у его полонии и вызволения.
Змітр Лукашук каже, што свае працы часта мае дачыненне з праваабаронцамі. Што гэта за людзі, якія ў яго склаліся ўражанні?
Ну, у дадзеным выпадку я магу выказваць сваё меркаванне чыста як журналіст, які перыядычна мае размовы з гэтымі людзьмі. Ёсць сур'ёзныя праваабарончыя структуры, як той же самы беларускі Хельсінскі камітэт ці праваабарончы цэнтр «Вясна». Яны дапамагаюць там затриманым ці арештованым ці покараным за удзел у нейкіх несанкцыянаваных акцыях і гэтак далей. Гэта, можна сказаць, професійныя праваабаронцы. Ну, ёсць яшчэ, безумоўна, іншыя людзі, якія, магчыма, нават праваабаронцамі сябе не лічаць, але яны таксама адстойваюць правы сваіх суседзяў, проста сваіх грамадзян на чыста бытавых такіх нейкіх пытаннях. Нехта дапамагае складаць скаргі ва ўстановы розныя на неправавыя дзеянні чыноўнікаў ці судовай сістэмы, ці нехта адстойвае правы, там, скажем, мець зялёную зону побач са сваім домам. Вот ёсць абаронцы, скажем, у Мінску, у Севастопольскага парку. Ёсць шэраг яшчэ людзей. Яны там как бы маюць сваю працу, дзесьці там ходзяць там у нейкі там установу ці на завод працаваць, а ў вольны час вот займаюцца такой, ну, магчыма, таксама праваабарончай тэмай. Гэтыя людзі, как бы их не назовешь профессийными правооборонцами, але вот что перших, что и других, что и одна и наиперших, это такое обвостренное почуццё справедливости. То есть вот люди лічат, что все повинно быть по правде, все повинно быть по закону и по сумленню. Мы часам там кажем, ну вот праваабаронцы, вот а што яны зрабілі, а чаго яны дамагліся, вот ці яны дабіліся некага там вот вызвалення, але сапраўды нават у такіх умовах яны робяць вельмі шмат.
Гаварыў лаўрэат праваабарончай прэміі журналіст Еўрарадыё Змітр Лукашук. У эфіры «Свабода ў турмах», працягваем праграму. З часу свайго зараджэння ў 1960-1970 гады праваабарончая супольнасць у Савецкім Саюзе і пасля яго развалу перажыла некалькі этапаў. Першы этап – гэта савецкі праваабарончы рух, калі кожны, хто супрацьстаяў сістэме, па сутнасці сваёй быў праваабаронцам. Андрэй Сахараў, Александр Солжаніцын, Валерія Навадворская, Міхаіл Кукабака, Сергей Ханжанкоў і многія-многія іншыя. Зброяй савецкіх дысідэнтаў было слова. Інфармацыя аб парушэннях законаў распаўсюджвалася ўсімі магчымымі шляхамі, ад інтэрв'ю замежным СМІ да самбы-дату. Прадстаўнікі руху пераследаваліся паводле артыкулу за антысавецкую дзейнасць і прапаганду. Іх кідалі ў гулах і вар'ятні. Пасля распаду СССР праваабарончая супольнасць пачала дзейнічаць у новым кантэксце, ад арганізацыю і асобаў, якія пазацынавалі сябе як праваабаронцы, чакалі не толькі слова, крытыкі на адрас уладаў, але і рэальнай дапамогі пацярпелым. адносна падыходаў да праваабарончай дзейнасці вяліся розныя дыскусіі. Тая ж Валерыя Навадворская ў апошнія гады свайго жыцця лічыла сябе больш публіцыстам, грамадскім дзеячам, бо для таго, каб у сучасных умовах прафесійна абараняць правы чалавека, ёй бракавала юрыдычных ведаў. Валерыя Навадворская была таксама перакананая, што праваабаронца не павінен пакідаць сваёй краіны, калі гэтая краіна знаходзіцца ў бядотным стане. Вось урывак аднаго з апошніх інтэрв'ю з падарання Навадворскай для маскоўскага радыё «Эха Москвы».
Понимаете, Россия, она как-то могучая. У нее очень мало демократов, исчезающе мало. И у меня есть очень четкое ощущение, что если последние демократы разбегутся и сдадут Россию, то этот тамагочи, как полагается, тамагочи просто умрет. У России не останется никакого шанса. А потом здесь есть процентов 10 нормальных людей, которым некуда идти, некуда ехать. И для них очень большое утешение, что кто-то за них говорит правду. Если мы с ними встречаемся на улице, там, в магазине, они просто плачут от благодарности. И никогда не забуду, как пограничница выскочила из своей будочки, когда я куда-то летела отдыхать. Выскочила просто, забыв про все свои служебные обязанности, и показалось, что я уезжаю навсегда. И она умоляла вернуться. Я сказал, не волнуйтесь, я на 2 недели. Понимаете, в этой клетке живут люди. А потом это дезертирство. Если все отсюда разбегутся, то значит линия фронта пройдет где-то в другом месте. Человечество жалко, мы как-то их сдерживаем. Мы пятая колонна, мы выродки, мы даем хотя бы информацию объективную цивилизованным странам о том, что здесь происходит. Ну, пока нам не открутят головы, некоторым уже открутили. Меня все время спрашивают, как-то я не боюсь и как-то я здесь еще живу.
У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы неўзабаве.
Вы пабачылі неверагоднае.
Вы сутыкнуліся з незвычайным.
Вы маеце што сказаць пра падзеі, пра перадачы, пра жыццё.
Круглыя суткі для вас уключаны тэлефон аўтаадказніку Менску
266-39-52.
Званіце, і вас пачуюць. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
Працягваем праграму. Пачынаючы ад 1950 году, кожнае 10 снежня паводле прапановы Генеральнай Асамблеі ААН святкуецца як дзень правоў чалавека. Наша сённяшняя праграма пра тых, хто абараняе гэтыя правы. Вядомая беларуская праваабаронца Таццяна Равяка, кіраўнік зарэгістраванага ў Вільні беларускага дому правоў чалавека імя Барыса Звоскага. З ёй гутарыў Сергей Астраўцоў.
Таццяна Равяка разважае над тым, хто такі праваабаронца. Яна мяркуе, што праваабаронца гэта не прафесія, бо нельга пайсці ва ўніверсітэт і атрымаць спецыяльнасць праваабаронцы. Аднак далёка не кожны, хто лічыць, што змагаецца за справядлівасць у дачыненні да іншых, можа сказаць пра сябе: так, я праваабаронец.
Мы кіруемся такімі дакументамі, якія ўжо распрацаваны. Гэта дэкларацыя праваабаронца, якая была прынята Генасамблеяй ООН у 98 годзе. І таксама ў 2014 годзе быў прыняты у межах АБСЕ такі дакумент, ён кампілятыўны, ён складаецца з вытрымкі многіх дакументаў міжнародных, і там ўжо даецца дакладнае азначэнне праваабаронца гэта. Вот, і як гэта вызначаецца? Хто такі праваабаронца? Гэта асоба, якая садзейнічае выкананню правоў чалавека, імкнецца абараняць правы чалавека і ажыццяўляць іх.
Што яшчэ можна сказаць? Татьяна Равяка зазначає.
Правоборонці – це вже другі такі фактично критерії. Дійнюючи, признаючи універсальність права чоловіка. Що це означає? Коли, наприклад, чоловік, який, наприклад, займається правами зняволених, але при гэтым падтрымлівае смяротнае пакаранне, гэта значыць, чалавек не прызнае універсальнасці правоў чалавека. То есть ён фактычна адмаўляе вось гэтае права на жыццё.
Выснова. Галоўнае не тое, кім гэтыя людзі з'яўляюцца па прафесіі, а тое, як яны дзейнічаюць, як адстойваюць свае мэты. Толькі праз дзеянні, каштоўнасці і метады мы вызначаем, хто такія праваабаронцы, кажа Татьяна Равяка. Сёння ў Беларусі знаходзяцца за кратамі людзі, якія займаліся праваабарончай дзейнасцю. Няма поўнай яснасці ў іхніх справах, але ёсць звесткі, што яны дапусцілі не зусім адпаведныя метады ў сваіх дзеяннях. Татьяна Равяка гаворыць наконт гэтых прыкладаў. У гэтай сітуацыі мы мусім шчыра казаць, што адзін з іх апынуўся ў месцах зняволення не за праваабарончую дзейнасць. На жаль, ён апынуўся, можна сказаць, уласнымі рукамі ў месцы зняволення. Але тое, што з ім пачалося далей, мы адназначна звязваем з пераследам за праваабарончую дзейнасць. Татьяна Равяка удакладняе, яго намаганнямі адміністрацыя калоніі трапіла ў спісы невыязных. І калі ён да іх трапіў у рукі, ён стаў цалкам ад іх залежны. І яны зрабілі ўсё, каб стварыць невыносныя ўмовы для адбыцця пакарання. Што датычыць другога праваабаронцы, яснасці в ягонай справе яшчэ менш. Але Татьяна Равяка кажа, што мова ідзе аб недазволеных метадах атрымання інфармацыі. Праваабаронцы абмяркоўвалі днямі гэтую праблему, кажа яна. Наколькі неабходным можа быць в беларускіх умовах амбудсмен? Ці будзе ад яго нейкая рэальная карысць? Чаму яго дагэтуль няма ў Беларусі? Што думае наконт гэтага дырэктар беларускага дому правоў чалавека ў Вільні Татьяна Равяка?
Ну, чаму у нас немало, гэта таму, што у нас, в прынцыпе, такое словазлучэнне права чалавека, яно такое, амаль што ругацельнае. То есть непапулярнасць самой канцэпцыі правоў чалавека, ўжо там на ўзроўні палітыкі дзяржавы, мог бы быць карысным, ці не мог бы быць. Это вот гэта пытанне, якое мы пакуль што не маем адназначнага адказу. Было б гэта добра, ці гэта быў бы некі інстытут, ну, што ли, такі дэкаратыўны, які б не выконваў той функцыі абароны правоў чалавека. Мы сочым, канешна, за тым, што адбываюцца, якія крокі робіць наша дзяржава ў гэтым накірунку. Тая канцэпцыя амбудсмена, якая прапанавана была Рыгорам Васілевічам, яна мае як станоўчыя бакі, так і не вельмі станоўчыя, таму што прапануецца, хто будзе займаць такую пасаду. Это, ну, былыя дзяржаўныя работы. Прокуроры, судзі, якія фактычна не ўлічваюць канцэпцыю правоў чалавека ў сваёй дзейнасці. І гэта, можа быць, мы атрымаем інстытут чарговага прокурора, а не абаронцы правоў чалавека.
Зазначае Татьяна Равяка.
Кіраўніца рэгіёну 119, арганізацыі, якая абараняе правы зняволеных, Алёна Красоўская-Каспяровіч таксама ў цэлым станоўча ставіцца да ідэі інстытуту амбудсмена ў Беларусі. Аднак толькі ў тым выпадку, падкрэслівае яна, калі гэты інстытут будзе незалежны ад улады і сама кандыдатура амбудсмена не будзе прызначацца кіраўніком дзяржавы. Што тычыцца асобы, якая бярэ на сябе місію абараняць чыесьці правы, то, як лічаць мая суразмоўца, гэта можа быць любы чалавек, які жадае гэтым займацца. Юрыдычная адукацыя ў такой справе сёння не залішняя, таму нярэдка, хто вядзе праваабарончую дзейнасць, імкнецца асвойваць гэтыя спецыяльныя веды як праз універсітэцкую сістэму, так і шляхам самаадукацыі. Гаворыць Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Правазащитнікі адлічаюцца ад адвакатаў чым? Адвакат защищае чалавека независимо от того, виновен он или нет. Для него его подзащитный всегда не виновен. Правозащитник защищает права человека, если они действительно нарушены. Если, например, мы работаем с уголовным делом и видим, что человек действительно совершил преступление против других людей или против государства, то мы не будем говорить о том, что он не виновен. Сейчас я считаю, что быть правозащитником – это тоже достаточно смелое действие, потому что ты всегда находишься под прицелом определенных органов и никогда не знаешь, что случится завтра с тобой или с твоей семьей. Конечно, говорить, что так же опасно, как было во времена Советского Союза нет. Нет для нас такой статьи, которая предусматривает антисоветскую деятельность, которая была в Советском Союзе. Но при этом, конечно, смелость определенная нужна. Вот. А считаю ли я себя правозащитником? Пусть про это думают люди, которым мы помогаем.
Мое питание до суразмовцы Алены Красовской-Каспярович. Вы категорично супрать того, как делить правы на больше важные, меньше важные. При этом вы получаете такое базовое право, как право на житё. Як это сполучается с тем, что вы при этом выступаете за смяротное покарание, за что вас жорстко критикует удельница нашей сегодняшней программы Татьяна Ровяка, да многие иншие правооборонцы?
Ну, во-первых, наша поддержка смертной казни – это, опять-таки, слова, вырванные из контекста. Этим у нас многие страдают, видят первую часть предложения и не дочитывают вторую. Поскольку в Беларуси просто нет альтернативы смертной казни, полностью отсутствует пожизненное заключение, и через 25 лет любой человек, осужденный к пожизненному заключению, может оказаться на свободе, что бы он ни совершил, для того, чтобы ратовать за отмену смертной казни, введение моратория, необходимо предложить альтернативу, которая даст возможность обществу быть уверенным, что эти люди не окажутся среди нас и не продолжат совершать преступления в отношении нас, наших детей и так далее. Мы сейчас занимаемся разработкой определенных документов, которые позволят предложить нашему государству альтернативу смертной казни, и после этого мы будем, естественно, выступать за отмену или введение моратория.
Вядома, што рэгіён 119 атрымлівае штодня вялікую колькасць зваротаў як ад зняволеных, так і ад іх родных адносна парушэння правоў вязняў. Што гэта за скаргі?
Чаще всего к нам, конечно, обращаются с нарушенным правом на справедливое судебное разбирательство, право на защиту, право на медпомощь. Ну и, опять-таки, внутрикастовые отношения среди осужденных, такие обращения тоже есть. Самые оплоты, скажем так, вот этой кастовости – это была Россия, Беларусь и Украина. И, собственно говоря, в пенитенциарных системах этих трех стран вся эта кастовость, она сохранилась и продолжается. И бороться с ней, нет, сложно сказать, как с ней можно бороться, потому что это порождение не одного десятилетия, и это своего рода самоуправление людей, находящихся в местах лишения свободы. Один из наших бывших сотрудников находится в местах лишения свободы. Мы не участвуем в защите его прав, потому что к нам никто не обращался. Но мы прекрасно знаем, что его права нарушаются такими же осужденными, как и он. Вот. И поэтому в данной ситуации, если бы мы этим занимались, то защищали бы его от действий других осужденных, которые нарушают его права. Такие дела были, и мы оказывали поддержку и помощь людям, которые находились в такой ситуации, и когда их права были нарушены.
Гэта была Алёна Красовская-Каспярович. У эфіры «Свабода ў турмах», працягваем праграму. Кіраўніца грамадскай ініцыятывы «За волю» Ганна Шапуцька лічыць, што стаць праваабаронцам у Беларусі сёння можа кожны. Яна спасылаецца на вызначэнне, якім карыстаецца вядомая арганізацыя «Міжнародная амністыя».
Правоборонцами называют людей, которые одиночку, чи совместно с другими пропагандуют и отстоят права человека и сродками. Правоборонцы отрозниваются тем, что обороняют права навокольных, и неважно, кем он является по профессии. И это очень важно, что любой человек может стать правоборонцем. И в нашей державе так само. И то, что тычется правооборонной инициативы «За волю», она у вас есть инициатива, которая объединяет совсем разных людей. Наша инициатива на ее Фейсбуку. Можно часом домогчиться того, что будет и громадством, и с державой, и, махчимо, теми людьми, которые не сгодны с нашей группой. Да? Все равно не делают увагу на эту проблему. И этой уваге будет нададено так, значение, и это очень важно для громадской такой правообороны. Дякуючи вот такой супольності, в тим ліку і супольності Фейсбуку. Як ніби голословний, ось опошня справа, гэта справа правоборонцу Андрея Матаренки і Михайла Жемчужного. Ми ведаємо, що тут вельми така неоднозначна справа, і частка правоборончих структур, вона не лічить правоборонців політзняволеними. У той час, коли, наприклад, наша ініціатива, наадворот, упевнені, що гэты правоборонці з'являються політв'язнями, і їх треба домагатися признання на міжнародному узроўні їх політв'язнями. І ось наша ініціатива у гэтым накірунку. Адны людзі збіраюць інформацію, адсочваюць інформацію, пишуть цей зварот. Другі люди, які знаходяться зараз за межою, допомагають у перекладі цього звароту на ангельську мову. Треті люди збирають там круглі столці, збирають ці підписи. Ну, то бок, ось така солідарність громадська. Я лічу, що це вельми такі моцний сродок допомоги оборони правов чоловіка. Ну, у даному випадку оборони Андрія Бондаренка і Михайла Жемчужного.
Говорила керівниця ініціативи «За волю» Ганна Шапуцька. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.